Добрый день. Начинаем отвечать на ваши вопросы. Начинаю. Я себе не говорю. В первом лице множественного числа не дорос и не дорасту. Слава тебе, Господи. Я уже на один вопрос ответил письменно, пока сам ждал эфира и ждал, когда мы с вами так уже устно будем общаться, устно и визуально. Я ответил, что про Тита будет, конечно, передача в рубрике «Тираны». Обязательно мы сделаем, но в этот понедельник у нас Энвер Ходжа, но Тита – это, конечно, потрясающий персонаж. А Энвер Ходжа – это вот тоже потрясающий сосед был и у Тита, и у всего, что происходило в Югославии потом. Вот он уже, его тень была. Но это такой диктатор особенный в стране народной демократии, если таковой можно считать была Албанию. И совсем не потому, что столица Албании – Тирана, мы его берем. Так, замечательный совершенно вопрос пришел у нас сразу. Глубоко копаем. Вячеслав, 30 лет, из Иваново. Подскажите, пожалуйста, не знаете ли вы каких-нибудь исторических персонажей из ордена иезуитов, которые оказали бы влияние на Россию? Возможно, есть какая-то литература на эту тему. Многие, но зависело это, конечно, и от эпохи, и от пристрастий. Но почитайте, пожалуйста, дневник Ивана Гагарина, почитайте его записки, почитайте произведения и жизнеописание Ивана Гагарина, который не просто стал католиком, сам стал иезуитом. Это был потрясающий совершенно человек в XIX веке, очень необычный. И так что, я думаю, вам надо начать с Ивана Гагарина. Расскажите про невыдуманные истории ассамского чая, Манирама Девана и племена Северо-Восточной Индии. Не расскажу, потому что не знаю. Это не ко мне вопрос. Очень забавно. Как вы относитесь, Александр спрашивает, как вы относитесь к декапитализации Москвы? Что вы имеете в виду, Александр? Не знаю, я хорошо бы относился к децентрализации, к тому, чтобы Москва не выдерживала такого напряжения. С одной стороны, Москва, да-да, богатый город, да, вполне, и вызывающий зависть очень во многом и по всей России. Но мне очень хочется, чтобы Москва, да, даже оставаясь столицей, не несла всего бремени всей концентрации, не была бы вот таким вот совершенно раздутым центром всего, и в том числе и центром капиталов, чтобы было много и богатых городов, и много хороших городов, и в которых бы располагались компании. Есть такие города, но мне кажется, было бы лучше, если бы вообще у нас произошла очень серьезная децентрализация и федерализация в настоящем смысле этого слова. Много информации, пишет, не могу воспроизвести, Ник. Вопросы кончились. Вам свет в конце тоннеля виден? Когда и куда приедем? На паровозе, летящем не в коммуну? В коммуне уже была остановка. В общем, мы там задержались, мне кажется. Потом поехали вот в какую-то странную сторону. В общем, мне не совсем понятны вот эти спиралевидные, знаете, можно целые спирали вот собирать из дорог, вот есть такие и автомобильные игрушки, электрические дороги, где почти можно спирали набирать, где восходишь, а потом обязательно сходит с рельсов и повторяешь одни и те же пути. Мне непонятно, свет в конце тоннеля, я предпочитаю не обманываться. Привет из Волгограда, Дмитрий пишет. Дмитрий, Волгограду тоже привет. Мне очень понравился Волгоград и люди. Будете в Старой Сарепте неподалеку. Будете в Старой Сарепте, поклонитесь, пожалуйста, могиле брата моего деда, танкового полковника, который там погиб в 42-м году в декабре. Так. Что бы ответили людям, которые считают, что мир поделен на сферы влияния, и Россия войной просто восстанавливает свою сферу влияния в Украине? Из Литвы, пишет Анна, 36 лет. Что сказать, что сфера влияния состоит не в этом, не в территориях, которые ты себе подчиняешь, не в разделе, как это было в Ялтинско-Потсдамском мире, а теперь сфера влияния гораздо более сложная, и влияние не столько разных стран, сколько разных идей, сколько разных концепций, разных технологий. Глобальный мир, как бы на него ни кричали со всех сторон, он существует. Как это объяснить попроще? Ну, хотя бы начните с того, что не территорией меряется влияние, а современностью страны и государства, ее включенностью в общемировые процессы. Кто читает стихотворение в Гвоздевской заставке, мне кажется, у меня такое ощущение, что это Дмитрий Львович Быков, Иван. Дальше мы идем. Удается ли вам смотреть английскую премьер-лигу? Будете ли смотреть чемпионат мира, Алексей Максимов? Я нашел, так как у нас теперь, в общем-то, остров Тортуга. С одной стороны, очень многое у нас вне закона, то поэтому у нас процветает пиратство в его неблагородных и благородных видах. Вот те люди, которые где-то цепляют трансляции английской премьер-лиги, я им очень благодарен, потому что я не хочу, знаете, жизнь коротка, а вот эти все события похожи на вечность. И я смотрю Манчестер в основном, что меня не очень радует периодически. Чемпионат мира, конечно, буду смотреть. И буду теперь не разрываться, а то я так боялся, что на российском чемпионате мира произойдет полуфинал Англия-Россия, и у меня разорвется сердце, оно же душа. А теперь я буду спокойно болеть за Англию, спокойно до тех пор, пока Англия как что-нибудь не учудит, как это бывает. Тоненцы старые сарепты против произвола, Гнусич пишет. Не знаю, не знаю, я не знаю сейчас, насколько я видел, только в процессе старую сарепту, в процессе реставрации видел. В этом же процессе реставрации я видел чрезвычайно бережное отношение к братской могиле, которая находится прямо в центральном квадратном скверике. Что вы сейчас читаете? Книги помогают отвлечься от текущих событий? Ну, как вам сказать, Ирина, 29 лет? Книги не столько помогают отвлечься, бывает и такое, а сколько позволяют подняться на какой-то другой уровень понимания и другой уровень просто освоения этой жизни. А это другие уровни понимания как-то приводят к большей стойкости, а стойкость сейчас нужна гораздо больше, чем спокойствие, мне кажется. Дальше. Да, и сейчас я читаю вот эту огромную книгу, о которой я столько уже наболтал. Это книга «Госсмех», которую вот я ее читаю и с удовольствием от уровня анализа и уровня изложения, и от омерзения от того, о чем там написано, от этих карикатур советских времен Холодной войны, от этих стенограмм, пленумов и собраний, где после издевательств над людьми, которых ожидает смерть, например, их и таких вот шуточек грязного толка, смех в зале. Вот что я читаю. Ну и еще, конечно, сейчас мы готовим к выпуску еще один комикс. У нас несколько сейчас идут на подступах комиксы. Жанну обязательно мы завершим с нашей художницей. Очень скоро вернемся к этому проекту и доведем его до конца, Жанну Дарк. А сейчас вот у нас на выходе через какое-то время будет «Спасти Емельяна Пугачева». И поэтому я сейчас, так как мы занимаемся исторической частью этого графического альбома, я воспользовался случаем и с наслаждением сейчас читаю историю Пугачева, пушкинскую, ну, на фоне всех других работ по этой теме. Так, книжные полки реалистичные. Конечно, реалистичные, потому что они подлинные. Вот те, которые у меня за спиной, они подлинные. Это не декорации и не, скажем, хромакей, да? Хорошая литература не сможет помочь отвлечься, только больше мучительного осознания и внутренних слез. Для самоуспокоения лучше читать всякую дрянь, а не Цвейга и Кафку. Но Цвейга и Кафка вряд ли сейчас утешат, конечно. Хотя я очень давно Цвейга не читал, Кафку не так давно. Но кроме Цвейга и Кафки есть огромные, вообще мегатонны литературы. И надо читать то, что вам сейчас ложится на душу. Как вот вдруг я взял и снова перечитал лекции Набокова о литературе. Получил абсолютно незамутненное наслаждение. Просто наслаждение я получил. И от мысли, от полета этого писателя. И завидовал тем американским студентам, которые слушали эти лекции. Live, так вот сказать. Так, Микита с Кубани. Добрый вечер. У нас почти темно. А у нас что, светло, что ли? У нас совсем уже темно. Хорошо, что сегодня добрый полицейский. Кто это добрый полицейский? А, ну да. Смогла бы сборная России выйти из группы, в которой теперь вместо нее Польша? Что Польшу прошли бы, вопросов нет, или у вас иное мнение? Николай, я не думаю, что вопросов нет про Польшу с Левандовским, со всеми остальными. Но, наверное, смогли бы. Знаете, много чего бы было, если бы не произошло 24 февраля. И началось то, что с такой ложной скромности и витиеватостью называют спецоперация. Это перевернуло весь мир. Наш мир уж точно перевернуло. Украину это повергло в невероятное совершенно испытание, за которым нормальные люди следят, затаив дыхание. Вот. Так что здесь о чем говорить? О чем тут говорить? Всяко могло быть. Может быть, посетил восторг и творческая ночь. Об этом сейчас нечего говорить. Так, я не знаю, я совершенно не слушаю Марка Фейгина. Я из Марка Фейгина выцарапываю только из того, что там есть. Я выцарапываю только Арестовича, который очень интересен, и как интересны его высказывания, которые не надо, как всякую вот просто публицистику в основном, и для кого-то утешение, для кого-то раздражитель, не надо воспринимать как просто изложение фактов. Так, Борис Пастернак читает, вот сам Борис Пастернак читает. У меня я все равно так, угу. Я так походя слышал, и поэтому мне показалось, значит, Дмитрий Львович так замечательно воспроизводит, кстати, и манеру чтения очень часто. Вообще он такой протеичный человек, он легко принимает разные формы, Дмитрий Быков, и очень интересно его всегда слушать, чрезвычайно. Согласен, не согласен, но очень. Так, почитайте 316 пункт Б, антиутопия шикарная. Да, и, кстати, я из антиутопии, я перечитал «Мы». Позавчера мы с дочерью Верой смотрели, я так и не посмотрел в свое время, какой же это потрясающий и очень страшный фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом». Это потрясающий фильм совершенно. Расскажите про Евгения Бунтмана. Чем занимается? Очень хочется его где-то слышать. Ну, у него начнется цикл дилетантов программы здесь на канале «Дилетант» у нас в Ютьюбе. Вы его услышите, увидите. И я... У него все нормально, все хорошо. А 13 ноября, если я не ошибаюсь, его дочка Соня, а моя, соответственно, внучка Соня, пошла. Это, конечно, эпохальные события в жизни каждого человечка, а потом человека, когда что-то происходит. Пошла. Вот когда заговорит, будет следующее событие. Как же замечательно наблюдать и быть рядом с детьми, с внуками. Как же это замечательно. Я не скажу, вы бы знали, потому что очень многие из вас, естественно, это знают. Но какое же это наслаждение, тоже ничем не замутненное. И даже когда сложности у детей, у внуков, у племянников, и когда их приходится решать вместе, это все равно наслаждение от совместной с ними жизни, совместного проживания, и в том числе и трудностей. Только, опять же, не надо надменно поучать никого. Кто мы такие, чтобы поучать? Просто такие же дети, только с некоторым опытом, и не всегда хорошим и правильным. Кстати говоря, об опыте и о ценностях. Тут был вопрос, о том, что плохого в традиционных ценностях, в разумном консерватизме. Вот в традициях, когда это действительно традиции, а за традиции не принимается всякий мрак, который мы уже давно пережили и хотим почему-то считать признаком золотого века нашей собственной истории. Это в каждой стране бывает. Вы знаете, когда традиции есть, я с удовольствием наблюдал, насколько, например, сильны даже в современной Франции крестьянские традиции. И когда люди гордятся своим крестьянским происхождением не потому, что они так вот ходят, как предки ходили вот по непаханному полю там, и как-то там живут без электричества, предположим. А когда они гордятся этим и считают это прекрасным и благородным трудом. У нас было очень много ханжества и лицемерия по этому поводу. И когда люди, стремившиеся любыми способами переехать в город, они говорили, ставили, потому что это было выгодно, рабоче-крестьянское происхождение. От такого отношения к труду, к настоящему, к труду пристальному, к труду аккуратному, к труду, снабженному знаниями. Вот, пожалуй, я впервые по-настоящему и в таком массовом масштабе я увидел именно во Франции. Я не против этого. И еще мне кажется, что консерватизм ничего плохого в себе не несет. Разумный, как вы сказали, все правильно. Если он все время находится в конкуренции с модернизмом, с либеральной идеологией, с идеологией терпимости, толерантности, мультикультурности, когда он постоянно происходит в полемике и в диалоге, и в постоянном поиске оптимальных путей для развития общества и доказательств, поиска доказательств оптимального развития этого. Так, едем дальше с вашими вопросами. Так, чудесно. Тут просто здороваются. Так. Дальше. Арестович, в отличие от других, не занимается пустословием. Есть очень много людей, которые не занимаются пустословием. Причем, как всегда, у меня такая осторожность в работе и с терминами, и с кличками, этикетками, ярлыками, которые наклеивают. Что такое пустословие? Для меня есть четкое определение пустословия. Это когда наматывается просто на один эпизод, наматывается масса совершенно никому не нужных слов, и делаются какие-то боковые, ни на чем не основанные выводы. Вот это пустословие, когда придумывается себе какая-то конструкция и хулится, и лелеется, и развивается, и когда говорят все об одном и том же, и теми же словами и не к месту, как занимаются очень высокопоставленные персоны в нашей стране, например. Вот это стопроцентное пустословие. И вот этот серфинг, который идет вот по морям, по волнам, да, очень хорошо можно скользить по волнам происходящего, по поверхности. Но надо нам всегда помнить, что тот, кто катается по морским волнам и так здорово по ним скользит, не может считаться при этом океанологом. То есть он не может знать, что там происходит внутри, какие процессы. А иногда знает, да, но только для того, чтобы поймать правильную волну, как учили Агату Кристи в Австралии. Так, если люди хотят воспроизводить что-то прошедшее, это страх нового или сохранение ценностей? Например, дачи, как в СССР в сериале «Погибший герой оживает». Я не знаю сериала этого, но, Екатерина, мне кажется, когда это воспроизводится естественно, я знаю, у меня есть друзья и семья, которые совершенно естественно, например, отмечают Рождество, как отмечали их отец, дед. Когда есть традиция, что каждый год появляется новый шар, один, причем лучше всего, если бы он был свой, сделанный кустарно. Когда люди привыкли одеваться к... мужчины, надевать пиджак к обеду и к ужину. Это естественная традиция. И говорить примерно так, пить чай в одно и то же время, играть в винт, например, замечательную игру. Мне кажется, когда это естественно, то тогда это просто великолепно. Но это нельзя воспроизвести вот так вот просто натужно, не понимая, в чем суть, и не понимая, куда ушло время. Тоже гонка, вы знаете, за вот в быту своем гонка за гиперсовременностью, это, мне кажется, тоже большая глупость. Например, там, если позволяют средства менять обстановку, менять там дизайн своего жилища строго с тем, что сейчас модно. Я видел попытки сделать новое совершенно жилище, когда человек не имеет ни понимания, ни художественного вкуса, и что, например, пространство его дома это абсолютно не вписывается. Я видел эти чудовищные примеры. Точно так же и такое кислое и поверхностное воспроизведение старой реальности. Так, идем мы дальше. Ой, замечательно. Библия говорит, от всякого труда есть прибыль, а от пустословия ущерб. Притчи. От пустословия, но от настоящего слова. Не забудьте, что Библия – это очень большая книга. И там есть такая важнейшая книга, как Евангелие от Иоанна, где все говорится о словах не пустых и о трудности их понимания. Трудности от понимания. Вот перечитайте Евангелие от Иоанна. Там все о том, как Иисус Христос пытается сказать, его не понимают. Он пытается по-другому сказать. Он не понимает. Не понимает. Вот. А о чем разговор, милый друг спрашивает? А о том, что вы спрашиваете каждый раз. Вы, Дмитрий, 30 лет, а Аргентина, да. Есть все шансы выиграть в этом году чемпионат мира. Вы часто говорите с Венедиктовым, и он подчеркивает, что есть страны, которые в вопросе Украины за себя, Бразилия, некоторые другие страны Латинской Америки. Не хотите, прилететь, поспрашивать за это? Я бы прилетел хоть завтра. Не имею возможности. У меня вообще, конечно, мечта всегда была побывать в некоторых странах Латинской Америки, потому что меня чрезвычайно интересует Латинская Америка. И я столько в детстве слышал о Латинской Америке. Той же самой бабушке была подруга на кафедре романских языков МГИМО, была замечательная подруга, которая проходила у нас под именем Дора с Эквадора. Она действительно была Дора и действительно была из Эквадора. У меня от нее остался дивный жестяной, расписанный индейцами сундучок. Просто такой чудесный, он у меня сохранился, вот до сих пор сохраняется. Я очень бы хотел. Это цивилизация, которая меня интересует страшно. А поспрашивать, что говорит о том, мы же говорим о действиях правительства. Поспрашивайте в России. Поспрашивайте в России, как кто относится к этой пресловутой спецоперации военной. Как кто к чему относится, если копнуть вглубь, а не просто идти по поверхности пропаганды и криков «Ура!», то ли от страха, то ли от глупости. Как вы думаете, будет ли бунт матерей мобилизованных? Пока не видно этого. Бунт пока, вот женский бунт жены и матерей, как раз состоит в требовании хороших условий и экипировки настоящей, и подготовки мобилизованных. И это не бунт против того, что называется спецоперация. Давайте сейчас прервемся, и потом мы продолжим наш разговор.
Кто этот человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор? Спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака».
Ну что ж, друзья, я хочу вам предложить вот замечательную подборку, которая сделана была в шоп «Дилетант Медиа». Это подборка истории искусств. И я посмотрел вот эти замечательные черные книжечки с репродукциями на обложке цветными. Это и любимая серия. Это серия, которую можно листать, перелистывать и изучать, будь то римское искусство Африки римских времен, будь то искусство первых веков христианства, будь то Франция 14-15 веков, будь то другие выпуски. Мне кажется, вот они и для того, чтобы начать, и для того, чтобы вспомнить. Если я не ошибаюсь, по 2500 там каждая книга. Это очень милые, замечательные книги. Выберите себе ту эпоху, которую вы или хотите узнать, или хотите самому себе о ней напомнить, если она вам знакома. Вот так что, друзья, я вам предлагаю настоятельно. Еще я хотел бы сказать о том, что мы закончили проект «Мой район». Вот здесь говорят, что давайте шаббат по-московски, скучаем о передаче «Мой район» в эфире, когда она была на «Эхе Москвы». Ну, может быть, эта идея как-нибудь и возродится, если будет интересно, в каком-то виде. Потому что мы сейчас доделали 123-й район и предыдущие номера. У нас шли последние «Фили Давыдкова», «Гагаринский» и «Арбат», как «Вишенка на торте». Жители Арбата, Гагаринского, Филей Давыдкова, Рязанского района, вот еще был предыдущий. Я сейчас настоятельно вам советую теребить свои управы и очень требовать от них, чтобы они вам выдали жителям района. Они, жители района, пока могут на шоп «Дилетант Медиа» купить себе журналы, ту часть тиража, которая у нас есть, вот купить эти журналы. Мы очень довольны этой работой. Не потому, что мы такие гениальные, а потому, что эта работа, вот, да, которая шла с января 2019 года, эта работа нам принесла столько удовольствия, столько новых знаний, и для авторов текстов, и для художников наших замечательных, которые становились все лучше и лучше. Я думаю, что к 500-му району, если бы он был, они бы выдавали просто шедевры, те, которые верстали наши страницы. И для тех, кто организовывал все, и требовал материалов, и все-все-все наши, кто этим занимался, кто пробивал этот проект, кто требовал, чтобы действительно журналы раздавали. Вот наши офицеры и офицерки связи. Вот, мне кажется, что наша команда поработала здорово. И очень становится без него, пока еще мы не поняли до конца, не вышли, у нас еще некоторые работы есть, те же самые графические романы, но мы очень скучаем по этому проекту. И как же хочется в нормальной обстановке сделать еще что-то подобное. Так что здесь я могу действительно, положа руку на сердце, не то, что не стыдно за этот проект, а мне кажется, что мы что-то хорошее оставили все-таки. Оставляем. Спасибо вам, друзья, что вы читаете. Дальше мы идем. Так, Ирина Михаилу советует бросать курить. У меня была замечательная, конечно, сцена. Моя мама все время говорила: скажи Жене, что он много курит. Вот скажи, чтобы он столько не курил. Мама, как ты себе это представляешь? Это к вопросу не столько курения, а столько общения с детьми. Вот как ты себе представляешь? Я вот, не вынимая чего-то курительного изо рта, я подойду и скажу умным голосом: Женя, не надо курить. Это невозможно. Так, дальше. Спасибо за мой район, это и для будущих москвичей, да, и для, не только для москвичей, потому что мы не привязывались вплотную к современности, мы не привязывались к вещам приходящим. Некоторые мы отмечали, и отмечали проблемы, которые стоят, и отмечали те вещи, которые у нас так и остаются нерешенными, которые важно было отметить у нас. И мы это делали. Но в основном это о том, что такое собственно, что это за явление, один хотя бы даже искусственно разделенный, выделенный район Москвы, где могут быть совершенно несоответствующие вещи его названием, и как там с Бутырским, с Савеловским, классический пример. Все Савеловское в Бутырском, все Бутырское в Савеловском. Советский фольклор тоже традиция, пусть и навязанно созданная. Смотри, какой фольклор. Настоящий фольклор, да. А частушки про колхозное строительство не уверен. Не уверен. Якобы фольклорные, знаете, вот измышления, какие-нибудь басни авторские на политическую тему. Про сало русское едят или что-нибудь в этом роде. Это предмет изучения. У кого-то это осталось в голове, у кого-то осталось это в традиции. Но я бы не сказал, что это лучшие традиции, которые стоит сохранять. Так, анекдоты про Винни-Пуха и Штирлица. Да, это, ну, некоторые пока не нуждаются в комментариях, знаете, на 25 страниц каждому анекдоту, в чем тут соль. Так, известно ли что-нибудь о судьбе Ассанжа? Как-то я его отпустил, душу Ассанжа, на покаяние внутреннее, и поэтому я как-то не очень слежу. Знакомы ли вы с философией Шопенгауэра? Да, знакомы, это не мой любимый философ. Так, расскажите алгоритм действий. У меня северная Тушина. Куда мне нужно подойти в управе, чтобы просить журнал о Тушина? Подойти и закричать страшным голосом: у вас должны раздавать журналы, хотя Северная Тушина была очень давно, у вас должны быть они. Я житель Северного Тушина, и бья хотя бы внутренне, мысленно себя в грудь, хотя житель Северного Тушина, и крайне нуждаюсь в этом, крайне нуждаюсь. Ну, в общем, что-нибудь, найдите аргументы, но главное, чтобы было такое ощущение в той же управе, что легче найти, если у них где-то еще валяются пачки журналов, чтобы найти их и отдать, что это легче, чем все время говорить «нет». Так, благодарю вас, Алексей Валерьевич, за программу «Не так». Подскажите, пожалуйста, как теперь выбирается тема очередной программы? Веяние времени ли можно поучаствовать в голосовании? Мы пока не придумали алгоритм, как можно устроить голосование. Пока что Алексей Кузнецов, так вот, как-то и он сам прикидывает, и мы прикидываем, чтобы было поразнообразнее, чтобы и мы вытаскиваем вот эти счастливые и страшноватенькие билеты из истории всевозможных известных, ярких, полузабытых или неожиданных преступлений, судебных процессов, праведных и неправедных. Вот пока так это делается. Будет ли на канале «Дилетант» передача про спецоперации в СССР, Эфиопия, Ливия, Йемен, Ангола? Ах, это очень интересно, Михаил из Малаховки, 70 лет. Очень интересно. Это очень интересно. Я думаю, что это специальная передача, если это будет тема «Дилетант». Тема «Дилетанта». Разве фольклор можно навязать? Я всегда думала, что это народное творчество, Ольга пишет. То, что навязывает, не фольклор. Ну, естественно, не фольклор. Но выдают за фольклор. А эти сказители, а песни о двух соколах, да? А вот это вот один сокол Ленин, другой сокол Сталин. Вот это псевдонародное творчество. Это то, что вот и мои родители никогда не переваривали, и я не перевариваю. Вот на настоящее это другое. Так. Да, Александр Сергеевич Пучков, ну, жаль, что с нами не живешь, сочинил бы ты частушки, чтобы пела молодежь. Да, вот такие были. Когда представите нам своих четвероногих членов семьи? Когда я вас покажу, сейчас я боюсь, что мои домашние тираны, вот они как-то там где-то дрыхнут, простите, и слава богу. А то сейчас я всегда, когда из дома веду программу, я всегда боюсь того, что сейчас начнется требование погулять, требование ужина, для которого, кстати, время настает, надеюсь, что они не слышат, и так далее, и тому подобное. Вот так что я лучше пускай они спят. Как-нибудь представлю. Возьму. Ну, Дункана, пойди возьми на руки, он не очень такой, скажем, кошачьего типа. А вот фенечку можно, фенечку можно. Так. А, вот здесь дискуссия о кокошниках. Я очень люблю дискуссии на тему. Конечно, настоящие. Вот я с Ольгой солидарен, что настоящий кокошник, я думаю, что женщина любая бы примерила и посмотрела, как это делается. Настоящий. Настоящий. Так. Так. Да. Другой сокол, один сокол Ленин, другой сокол тоже. Да, я очень люблю эту интерпретацию. Очень хорошо. Так, дальше мы идем, вернее, раньше чуть-чуть. Ой, Камаль Саид, мой замечательный, вот понимаете, вы мне говорите, не боитесь, боитесь, вы трусы, не можете прочитать. Да, сейчас я буду читать, вот там вот. Потрясать кулаками в сторону Путина, в сторону российских там вооруженных сил и так далее. Что это нам с вами даст? Это нам даст от повторения, мне кажется, вот такого, ничего не будет. Мне кажется, что когда мы стали, вот и канал этот сделали, и когда в самом начале, после 24 февраля, когда российские войска вошли в Украину без повода и без причины. Мы, да, мы как «Новая газета», мы тоже согласились на то, что мы будем называть вот этими кличками. Но вы-то под кличкой, под маской, вы видите, когда это описываешь по-настоящему, вы же видите все. Вы же видите все прекрасно сейчас, как бы это ни называлось. Не буду же я опять приводить свои аргументы, что как ни назови, хоть танковую колонну назови свадебным кортежем, как только начнешь описывать, что в ней происходит, И что делает эта колонна бронетехники? И что летят не перелетные птицы, а иранские беспилотники? И куда они прилетают, если их не собьют? Вы можете это видеть и по жилым кварталам, и по разрушениям, и по жертвам, которые это приносит. Так что мне кажется, что состоит не в том. Это все равно, что, знаешь, а если ты смелый, встань полный рост и пойди на пулеметное гнездо. Угу. Да. Так, Москва, район Хорошовский, немного сумбурно. Анфиса пишет из Москвы. Теперь заказала Арбат и Фили Давыдкова. Почитаем. И к ним еще и про Рюрика, тоже в каком-то смысле сосед. Хорошо. Лё-ля-ля, где эти вопросы читает Бунтман? Здесь, лё-ля-ля, я читаю. Потому что вы, не берете на себя труд как-то прокручивать ленту. А я беру, хотя одновременно должен говорить. Так что присоединяйтесь, пожалуйста. Так, кокошник, трусики и балалайка. Ну, замечательно. Если вам нравится, милый друг, такой эквипмент, то пожалуйста. Так, имеется ли у вас удостоверение или почетная грамота ветерана «Эхо»? Нет. Ну, что за грамота? У нас нет такого вот ветерана «Эхо». Все нормально, да? А, да, хорошо. Говорят, что я зависал, но теперь больше не вешу. Так что здесь спрашивали про грамоту ветерана «Эхо». Ветеринар «Эхо» – это не ко мне. А хотя, почему бы и нет? Я бы с удовольствием был ветеринаром «Эхо». Так же, как я был с удовольствием бы воспитателем эховского детского сада. Это была моя мечта – устроить на Эхе детский сад и плюнуть на все и заниматься только ребятами, которые у нас во множестве появились на Эхе. Так вот, у нас были особые значки, а сейчас мы, в конце концов, мы решили после 30-летия, мы решили всем значки дать, вне зависимости от их стажа на Эхе. Все эховцы. Да, зависал на пару секунд. Так, какая первая запись у вас в трудовой книжке, Бис спрашивает. Библиотекарь, библиотечный работник. Она была сделана, когда мне было 17 лет, и я, не поступив в институт, пошел работать в библиотеку Ленина, катать телеги в отдел иностранного комплектования, описывать книги, вписывать в карточку, чтобы на меня потом и иностранные литературы. Чтобы на меня, когда я неправильно расставлял немецкие карточки, например, чтобы на меня, наверное, наставница кричала возмущенно: «Сережа, вы опять забыли умляут!» И не туда поставил. Представляете? Ужас какой-то. Вот, и так как у меня в 1973 году, да, в сентябре месяце, у меня запись, что я библиотечный работник. Так. Не хотите ли сделать передачу про повороты рек? Повороты рек – это замечательно. И столько раз пытались повернуть реки, столько раз пытались это сделать. И вы знаете, что есть в книжке, в сборнике документов «Берия», 1953 год, среди остановленных грандиозных проектов после смерти Сталина был и очередной поворот рек. Вот. Как у меня, пишет Елена Бархударян, как у меня запись трудовой первая. Замечательно, очень хорошо с вами. Вот, значит, мы с вами коллеги. Сергей Александрович, все «Эхо» уедет скоро? Не знаю. Понятия не имею, каждый решает в меру своей ситуации, в меру опасности или ситуации, или своих собственных поисков, или вот того, что он хочет делать. Я не собираюсь. Я по собственной воле я не собираюсь. Вот. А про подземные взрывы в европейской части РСФСР столько вы мне накидали таинственных вообще вещей. Жалко, 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 что вот мы бы продолжили про эти замечательные проекты, вот продолжили бы мы советскую историю каким-то образом. Ну, мы будем это подсоединять. Так, дальше. Дальше мы едем. Так, о, вот сейчас вот я слышу, уже за 10 минут до конца начинается бурчание в коридоре. А чего вы МГЛУ с первого раза не поступили? Там же проходные баллы смешные. Во-первых, это было не МГЛУ, а МГПИЯ имени Мариса Тореза. Во-вторых, плохо готовился, я считаю. Я не буду ничем объяснять. Может, переводческий факультет, да, но я плохо готовился. И поэтому у меня мое непоступление, и не смешные они были баллы. Тогда были баллы, значит, 4 экзамена, и баллы были 24-24,5, включая средний балл аттестата, 24,5. Это меня многому научило. И именно с сентября того года, когда я не поступил, я как-то взялся за дело, и в армию мне не хотелось идти, и поступить мне хотелось очень, очень хотелось стать студентом. И я зарабатывал себе на репетиторов именно своей работой в библиотеке Ленина. Плюс сам немножко репетиторствовал, то есть я занимался с мальчиком-школьником разными предметами, занимался языком французским. И я наконец-то подтянул, что на шермачка не сойдет, это вам не школа. И здесь так много, знаете, как бывает в старших классах, на своей репутации проехать. Нет, этот Бентли без мотора не получается. И поэтому я взялся за дело и поступил. И поступил. Слава Богу. И очень рад, что я поступил именно на французский педагогический факультет в Иньязе. Не потому, что я презираю там другие факультеты, а потому, что мне посчастливилось получить изумительных преподавателей. И как, собственно, по французскому языку, где еще там Раякль Гольденберг преподавала грамматику, где у меня была замечательная Филимонова, преподаватель лексики, преподаватель практики языка. У нас была Светлана Юрьевна Заводовская, французская литература, Анатолий Янович Шайкевич, языкознание всевозможное. Так что я получил и знание, и дружбу, и культуру я получил. Одни наши астраханские отряды, чего стоили, с нашей великолепнейшей, чудесной компанией, с тем же самым и Мишей Минковым, и Димой Петровым, который я обозвал неправильно в прошлой передаче. Так что я очень был рад, и, может быть, хорошо, что я не поступил с первого раза. Спесь посбивала. Знаете, это хорошо, это очень и очень полезно. А чего это вам посчастливилось с Тамарой Гольденберг, ахахах, все равно не по специальности работаете. А что такое не по специальности? Что такое не по специальности? Французский, который для меня стал вторым родным стал из-за того, что я его учил с 7 лет и постоянно его и практикую, и работаю. Ведь образование, которое дал мне Иньяз и преподаватели Иньяза, оно мне позволяет много чем заниматься. И я считаю, что языковое образование, лингвистическое, против которого, кстати, многие наши учителя, наш замечательный учитель рисования и черчения Владимир Михайлович Довголевский говорил, только не поступайте в Иньяз, это же не профессия, это не специальность. Я считаю, что мне повезло, что можно было получить знания, которые пригодятся во многих других профессиях. Стал я работать на радио достаточно случайно. И мне вообще кажется, что грамматику, например, языка и вообще языки человек учит не только для того, чтобы их преподавать. Вот моя дочь Вера, она не слышит, нет, нигде. Нигде не слышит, нет. Так вот, она, мне кажется, прирожденный преподаватель. И то, как она готовится к своим урокам, она сейчас преподает английский, это же просто, это восторг. Так многие режиссеры так не репетируют. Многие художники так не делают. И поэты так стихи не пишут, как она готовится. И я знаю таких преподавателей с нашего курса. А есть люди, у которых не получилось. Но все равно я до сих пор, и что бы я делал, как бы мне трудно было без иньязовского образования переводить те вещи, которые я перевожу много-много лет, и не оставляю это. Учебники Шайкевича, много опечаток. Я не по учебнику Шайкевича учился. Я, Анатолий Янович, нам читал великолепнейшие лекции, и на него даже писали жалобы девочки некоторые, что невозможно сдавать. Вот как здорово, когда тебе диктуют, ты записываешь, потом это читаешь и таким образом сдаешь экзамен. Анатолий Янович блестящий совершенно человек. И я помню, когда у нас был по истории языкознания, или по-общему это было языкознание, марксизм и вопросы языкознания, когда он нам рассказывал про эту сталинскую работу, я помню, как просто лежал курс, лежал и от хохота, и от восторга, как он излагает, как это замечательно. Конечно, он уходил в сторону, конечно, он давал глубину. А потом надо было учиться и учить материал. А между прочим, на экзамене на первом же курсе он мог задать такой вопрос, который и задал. Вот там примитивная такая вещь. Назовите все группы индоевропейской семьи языков. Ну, разве это интересно? И вдруг он предлагает, и так смотрит и говорит, ну, это вы знаете. А давайте мы с вами сейчас попробуем восстановить, когда примерно были первые письменные источники каждой группе этой. Потрясающе! И он забыл про все, и 40 минут сидели и восстанавливали. Ему нужна была мысль, ему нужны были подходы. Вот. Так, как вы относитесь к Тамаре Эйдельман? Прекрасно. Вот, знаком с ней и смотрю ее лекции, Влад, 39 лет, из Германии. Она это достойнейшая своего великого отца, дочь, и как самостоятельно, как преподаватель великолепно, с этими подходами, как она умеет разложить по полочкам, как она умеет создать трехмерную картину того, о чем она говорит. Это потрясающе совершенно. Вот, короче, Сергей Александрович всю жизнь развлекается, никогда не работал нормально. Слава тебе, Господи! Я никогда не работал от звонка. Господи, спасибо тебе, что я никогда не работал от звонка до звонка. Что я всегда, вот, работая на эхе, готовя передачи, я думал, слава тебе, Господи, что ты занимаешься тем, что ты любишь. Стараешься делать это хорошо, тебе еще платят за эти деньги. Почему вы считаете, что работа – это один вот такой вот тяжкий труд? Тяжкий труд. Я всю жизнь смотрел на моего отца, который, в общем-то, перестал ходить в плавание по многим обстоятельствам в своей жизни, ушел под землю и стал ее рыть. Он работал страшно тяжело. Он успевал многими вещами заниматься. И, конечно, и как он был рад, зная, что я занимаюсь тем, что я люблю. Человек должен, мне кажется, заниматься тем, что он любит, и тем, что он делает хорошо. Мой отец не очень любил, конечно, свою работу, которая была тяжкой и страшной, подземной работой. Но он ее делал хорошо и исправлял многое, что там было напортачено. Из-за этого я его... Помимо всего прочего, люблю и очень уважаю. И сейчас вспоминаю, когда его нет уже. Вот, но я, что это счастье, когда человек занимается тем, что он может. Что значит по-нормальному? Ходить в офис какой-нибудь? Я этого не умею. Есть люди, которые это прекрасно умеют. Пусть они вместо меня ходят в цех или в офис. Дункан за мной пришел. Дункан, я не могу тебя поднять и показать. Иди ко мне. Нет, нет, уходи. Иди ко мне. Иди ко мне, брат. Вот, сейчас покажу Дункана. Вот эта наглая морда, которая меня сейчас зовет уже, чтобы я ему давал ужин, физиономия. Вот. Чтоб я давал ему ужин, чтоб я его потом отпускал гулять и всячески развлекал, потому что ему стало скучно. Это тоже работа, которая мне очень нравится. Вот, Дункан, секунду. Вот, ну что же, французский не в моде, плевать. Плевать то, что не в моде. Мне нравится этот язык. Мало ли, вот русский выйдет, и мне нравится, что это мой родной язык. Все, спасибо большое, дорогие друзья. Ну, немножко получилось в конце такая тирада. Спасибо, что Бис, что мне сказал. Судя по всему, наш Иньязовский, да? А, нет, нет, просто он просто какой-то не очень умный человек. Но спасибо ему огромное за то, что он задал важнейший вопрос о том, чем, в принципе, должен заниматься человек, как мне кажется. Вот, в своей профессии, в своей профессиональной деятельности. Спасибо, всего вам хорошего. Завтра встретимся много раз. Мы с Алексеем Венедиктовым наблюдаем с 12 до 13. Потом будут агенты, замечательная программа Юрия Кабаладзе. А в 14 мы с Никитой Василенко в книжном казино принимаем Татьяну Пигареву. Татьяна Пигарева написала изумительную книгу «Испания от И до Я». Она замечательный испанист с легким, прекрасным пером, острым взглядом на все. И написала прекрасные вещи об Испании. И вот мы ее послушаем. Она долго заведовала культурными программами в Институте Сервантеса и сейчас исполняет обязанности директора. И вот я жду с нетерпением завтрашней нашей программы в 14 часов на канале «Дилетант». Все, хау, я все сказал. Всего доброго.